Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Простая экономика». Здесь я рассказываю о том, что окружает нас в сфере финансов и не только. В этом выпуске мы разберемся, почему в российских школах и вузах так распространено списывание и почему оно не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. В 2015 году 6 китайских учителей пробрались в школу в городе Шэньян, чтобы установить в классах оборудование для приема аудиосообщений. Через пару минут их задержала полиция. Учителя получили от года до 3 лет тюрьмы. Эти учителя не были шпионами или ворами, а лишь пытались помочь списать школьникам на едином государственном экзамене в Китае. Экзамен называется Гаокао, и вот как выглядит его сдача. Десятки парт в огромном зале, над которым летают беспилотники, чтобы заглушить сотовую связь. В это же время снаружи полиция блокирует дорожное движение, чтобы ничто не нарушало тишину в аудиториях. Вы спросите, к чему такая жесткость? Я вам объясню. Ежегодно Гаокао сдает 10 миллионов китайских школьников. Для сравнения, ЕГЭ в России это всего лишь 700 тысяч человек в год. Так вот, из этих 10 миллионов на бесплатные места в престижных вузах Китая может претендовать лишь треть, и эта треть имеет высокие шансы обеспечить родителям благополучную старость. Успешная сдача Гаокао открывает дорогу к первоклассному образованию, а следовательно и к хорошо оплачиваемой работе. Чтобы этот социальный лифт работал без сбоев, китайские власти в 2015 году ужесточили наказание за мошенничество на экзамене и приравняли списывание на Гаокао к преступлению. А потому всех, кто будет как-то в этом замечен, от учителей до родителей школьников ждет до 7 лет тюрьмы. Ну а сами школьники теряют право пересдавать экзамен в течение следующих 3 лет. В России с ЕГЭ история менее строгая, но похожая. За списывание школьник получает штраф до 5000 рублей, аннулирование результатов и перенос сдачи экзамена на следующий год. Однако в жизни все гораздо проще. Списывают и на ЕГЭ, и тем более во время учебы. По статистике, в России к списыванию прибегает более половины всех студентов, а в американских колледжах хотя бы раз списывали 89% студентов. И вот парадокс. По данным разных опросов, абсолютное большинство учащихся согласны, что списывание – это неприемлемо. Но с другой, это же большинство заявляет, что хотя бы раз списывали на занятиях. Однако, если американские студенты резко осуждают списывание и нейтрально относятся к стукачам, то в России ябед считают последними предателями. В этом видео мы узнаем, почему же так происходит, как привычка списывать на экзаменах снижает уровень жизни в вашей стране и в каком единственном случае списывание на экзамене может быть оправдано. Давайте разбираться. Вообще люди начали списывать, как только появились письменные экзамены. Первые упоминания о списывании относятся к древнему Китаю, когда кандидаты на госслужбу писали шпаргалки на одежде специальными чернилами. Будущих чиновников не останавливала даже угроза смертной казни. Расцвет списывания пережил две волны. В конце 19 века, когда образование стало превращаться из элитарного в массовое, и в начале 21-го, когда появились смартфоны и мобильный интернет. И вот чтобы появившиеся сайты и приложения работали без сбоев, их проверяют тестировщики. Такие ребята, которые находят ошибки и уязвимости. Сейчас тестировщик – это одна из самых доступных для хода в IT-профессии, потому что уметь программировать тестировщику не обязательно. Тут надо разбираться в этапах разработки IT-продуктов, уметь работать с базами данных и тестировать сами приложения. Учиться могут люди любых возрастов, даже школьники. Тестировщик имеет все плюшки IT-профессии, хорошую зарплату, даже на старте, возможность работать удаленно и, главное, растущий спрос со стороны работодателей. Начать осваивать эту профессию можно прямо сейчас в Академии Edison на курсе «Тестировщик ПО». Это практически онлайн-курс без воды, где вместо нудных домашних заданий вы будете решать реальные задачи из практики под руководством экспертов из крупнейших компаний вроде Иви или Касперский. А еще у вас будет куратор на целый год, к которому можно будет обращаться с вопросами даже после окончания обучения. Например, если вам будет что-то непонятно на стажировке или на работе. К концу курса вы подготовите конкурентное портфолио, а специалисты Edison подготовят вас к карьерному отбору и выгодно представят работодателям. И на секундочку, по статистике Edison, работу по специальности находят 78% их выпускников. Так что не теряйте время, записывайтесь на курс прямо сейчас, но не за полную стоимость, а с моей скидкой 60%. Для этого обязательно используйте промокод «Экономика» и помимо скидки получите в подарок личную консультацию с карьерным специалистом. Чтобы понять, в какой момент люди начинают списывать, давайте возьмем мальчика Петю, который только пошел в первый класс. Пете ставят солнышки и тучки за простенькие задачки, а сам формат обучения напоминает игру. Но через год-два правила этой игры меняются. Тучки превращаются в тройки, и Петя боится расстроить родителей, получив плохую оценку. Восьмилетний Петя пока и не думает списывать, потому что он достаточно прилежный и ответственный ребенок, как и все его одноклассники. Но вот Пете уже 13 лет, и он понимает, что иногда легче схитрить. Чтобы получить хорошую оценку, не обязательно учить уроки. Вечер можно провести интереснее, а завтра просто списать. Петю легко оправдать. Российские школьники – одни из самых загруженных в мире. По российским нормам уроки могут составлять до 37 часов в неделю, а на домашнее задание, по статистике, уходит в среднем еще 10 часов. В сумме это больше, чем стандартная рабочая неделя по Трудовому кодексу. Поэтому к окончанию школы списывает не только Петя, но и многие его одноклассники. И вот с этим опытом они приходят в университеты, списывая на семинарах, зачетах и экзаменах. Зачем, если высшее образование – дело добровольное, и в вуз ходят получать знания, которые потом пригодятся в работе? Мы все прекрасно знаем, что многие получают вышку отнюдь неосознанно, а просто потому, что родители сказали «надо», «все идут, и я с ними» и так далее. Об этой проблеме я рассказывал в видео об обесценивании высшего образования. Разумеется, у таких студентов нет стимулов учиться, и их задача – закрыть сессию любой ценой. Чем проще, тем лучше, и списывание на этом пути – вообще один из самых безобидных инструментов. Но наш Петя, конечно, не такой. Он хочет учиться, однако в вузе он сталкивается с устаревшими учебными программами. Поэтому, когда на третьем курсе Петя был вынужден сдавать зачет по дисциплине, которую он никак не мог заменить, и которая не нужна для его будущей профессии, то списывание стало опцией. А еще некоторые преподаватели не меняли программу годами, и вообще не готовились к занятиям, потому что на это надо тратить лишнее время, за которое никто не доплатит. Поэтому их лекции превратились в зачитывание сотни слайдов сплошного текста. Семинары тоже оставляли желать лучшего, заслушивание бездушных докладов ради формальной оценки. А если не закрывать глаза на списывание, то придется отправлять студентов на пересдачу и тратить на них дополнительное время, которое тоже оплачивается далеко не всегда. Да и Петиному вузу отчислять за списывание невыгодно, потому что многие студенты учатся платно. Конечно, есть вузы, где преподаватели и администрация наказывают за списывание по всей строгости, но таких заведений меньшинство. Они дорожат своей репутацией, и поэтому потерять пару-тройку студентов для показательной порки им не зазорно. И вот по этим тезисам у вас может сложиться впечатление, что студенты – это такие бедные и несчастные люди, и лишь благодаря списыванию они могут закончить вуз и спокойно получить диплом. Конечно, это не так. Ценность диплома вуза, в котором списывание стало нормой, стремится к нулю. Красный диплом буквально ничего не говорит о знаниях и навыках выпускника, и асимметрия информации на рынке труда увеличивается. Работодатели считают диплом не более чем формальным требованием. Во-вторых, когда списывание входит в привычку, то студенты списывают и у плохих преподавателей, и у хороших, пусть и не так массово. В этот момент студент не думает, что он плюет на труд преподавателя, который тратил часы на подготовку к занятиям, чтобы интересно донести свой материал. И видя такое отношение студентов, преподаватель или выгорает, переставая готовиться, или не доверяет аудитории, отчего качество образования, конечно, падает. Наконец, списывальщик, как бы чопорно это ни звучало, не уважает труд своих же одногруппников, которые потратили время на учебу. И если списывание не наказывается, то все студенты видят, что можно сжульничать и получить высокую оценку. Тогда списывать начинают буквально все, и вот чем это чревато. Студенты привыкают, что трудности можно решить обходными путями, нарушая правила. Вузы в этом случае становятся благодатной почвой для будущих коррупционеров. Это подтверждает множество исследований. Чем больше распространено списывание в университетах, тем выше в стране уровень коррупции. О том, что коррупция создает барьеры для добросовестной конкуренции и снижает эффективность экономики, думаю, подробно рассказывать не имеет смысла. Буквально все исследования подтверждают, что чем выше уровень коррупции в стране, тем ниже в ней уровень жизни. Получается, что списывание подрывает институт образования, от чего страдают как минимум сами выпускники и их работодатели, а как максимум население целой страны, потому что наш Петя в будущем станет крупным чиновником, распределяющим госзаказы. Но если все так серьезно и однозначно, почему со списыванием не борются? Ответ, как это постоянно встречается в экономике, непростой. В научной статье 2002 года, среди авторов которой есть известный популяризатор математики Алексей Саватеев, опросили почти 900 студентов из России, США, Нидерландов и Израиля о том, как они относятся к списыванию. Авторы выяснили, что среди этих стран к списыванию терпимее всего относятся российские студенты, затем израильские, голландцы и только потом студенты из США. Почему так? Можно предположить, что разница в культуре. В США во главу угла ставится принцип конкуренции и индивидуализма, а списывание этот принцип нарушает. Поэтому к тем, кто закладывает списывальщиков, относятся как минимум нейтрально. В России же сильны идеи коллективизма. Хлебом не корми, дай объединиться против общего противника. И среди студентов таким противником становится администрация вуза или сам преподаватель. Опять же, не всегда, но зачастую. Отсюда вытекает сильное осуждение стукачей со стороны российских студентов, потому что негоже идти против коллектива. Эти различия между американскими и российскими студентами, однако, надо объяснять не менталитетом или культурным кодом, а институтами, теми правилами и нормами, которые существуют в системе образования. Если все поголовно осуждают списывание, то списывать становится просто невыгодно. Слишком высоки издержки, если тебя поймают. Ты не вызовешь никакого сочувствия, а осведомителей никто не осудит, даже наоборот. Но замена институтов – это многолетний эволюционный путь. Улучшение качества образования в вузах, разработка новых программ, повышение зарплат преподавателей – это все, конечно, правильно и поможет изменить отношение к списыванию. Но когда это будет? А кое-что можно сделать уже сейчас. Частично проблему можно решить ужесточением наказания за списывание. Однако это будет действовать только в комплексе с другими методами. Тут как с противодействием преступности. Поначалу списывать будут меньше, но потом, если больше ничего не изменится, все вернется на круги своя, когда студенты привыкнут к новым правилам. А вот куда более действенным способом считается воспитательная работа. Не зря во многих престижных западных вузах действуют различные кодексы чести. Например, в Принстоне, одном из старейших вузов США, кодекс чести существует с 1893 года, и практически каждый экзамен начинается с этой клятвы. И вам может показаться, что это все ерунда, но нельзя недооценивать силу публичного обязательства. Научные исследования подтверждают, что такие клятвы сокращают случаи мошенничества в два раза. И, конечно, многое зависит от самого преподавателя. По себе знаю, что если ты интересно ведешь занятия и не терпишь списывания, то процент обманщиков снижается. Добросовестные студенты за время твоего курса действительно научатся чему-то новому и захотят это показать тебе на экзамене. Ну а недобросовестные студенты просто побоятся списывать, потому что понимают неизбежность наказания в случае поимки. Так стоит ли вообще списывать? Из видео может показаться, что нет, нет и еще раз нет. Распространение списывания ведет к росту коррупции и снижению уровня жизни. Но жизнь не делится на черное и белое, поэтому все не так однозначно. Очевидно, что если учеба вам нравится и вы понимаете, зачем вы учитесь, то вопрос списывания не стоит. Вы просто не будете списывать, потому что это бессмысленно. Обратная ситуация похожа. Если вам не нравится место, где вы учитесь, и вы не знаете, зачем оно вообще вам надо, то смысл списывать? Меняйте место учебы или идите работать. Будет больше пользы. Но такие полярные ситуации и так ясны. Давайте возьмем случай более распространенный. Вам в целом нравится учеба, но далеко не все предметы. Вуз ради этого менять как-то странно, поэтому вот что я бы рекомендовал. Вложите все силы в те предметы, которые нужны для вашей будущей работы. Для них необходимость списывания будет стремиться к нулю просто потому, что вам это надо знать не для оценки, а для себя. Стоит ли списывать на остальных предметах, вопрос неоднозначный. Если предмет кажется вам неинтересным, но преподаватель старается и горит своим делом, то списывать я не рекомендую. Рискуете попасть на карандаш, поэтому лучше спокойно получить невысокую оценку, зато честно. Ну и конечно, есть варианты, когда не списывать, просто нерационально. Это в случае тех преподавателей, которые требуют зубрежки слово в слово, а сами при этом зачитывают лекции с листа, работая диктором. Если еще и предмет вам не пригодится, то лично у меня осуждать студентов, которые списывают на таких дисциплинах, рука не поднимается. А что думаете по этому поводу вы? Может, вы, как и я, просто не умеете списывать? Или наоборот, отточили этот навык до совершенства? Напишите о своем опыте в комментариях. А за выход этого видео отдельное спасибо спонсорам моего канала на Бусти. Если ролик вам зашел, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И, конечно, переходите и читайте мой Телеграм, где я регулярно публикую обучающие посты по финансовой грамотности, рассказываю об истории экономики и где уже сложилась мыслящая и теплая аудитория. А мы встретимся с вами в следующем ролике.